durmak.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич, и зараз на чарзе передача «Свобода у турмах».
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Добрый день. Тема сегодняшней программы – тюремная психиатрия. Когда я звернулся до истории питания, то карная психиатрия появилась у Советском Союзе при конце 1950-х, под час Хрущевской отлиги. Тогда уже просто так арештовать и расстрелять не могли, а тому несгодных с режимом громадянов стали за место тюрьмы накировывать у психиатричной лекарни и объявлять варьятами. Гэтак мовить лековали препаратами неуролептиками, которые подавляют волю до стабилизуют психику, адмовно уплывают на здольности думать. Когда человек выходил с такой лекарни с выпиской-доведкой про диагноз вялотекучая шизофрения, это заявлялось своего рода волчьим билетом. Одразу и на все житё возникали проблемы с учебой в университете, выездом за межу, карьерой. Не використовується психіатрія по-ранейшому як зброя супра чоловіка, але уже у незалежній Білорусі. Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Могильова.
Никогда не задумывался над этим. Может быть и да, конечно. Не очень предсказуемое наше государство, и неизвестно, какие у него там задумки и что на уме у наших верхов.
Я на вот не ведаю, лепей психиатричной лекарни ци краты. Может, на вот краты и лепей, бо там есть люди, с кем можно размовлять. И как есть оппозиционеры, спрачаться и найти так само сябров. А там не ведаю. Я не хотел бы попасть в больничку.
Я лично даже такого не слышал. Я считаю, что никто из власти у нас на это не способен даже идею такую подать. Наша раса не такая жестокая, как, например, в Африке, там что-то в этом роде.
Нет, давайте не будем Советский Союз вспоминать. Сейчас уже не Советский Союз, так что здесь это неприемлемо. Нет, и все. Нарушение, как бы, пространства человека, его границ, так сказать, это я считаю, что нет.
Ну нет, и все. Ну нельзя, мне кажется, на психику человека воздействовать насильно. Это насилие над человеком, над разумом насилие. Нельзя насилие применять.
Это было весь век, и зомбирование, и те же самые специальные установки, которые на самом деле на толпу воздействуют. Это давным-давно. Все понятно, это лучший исход, стрелять не надо.
Однозначно нет. Почему? Ой, ну это такая тема очень глобальная, объемная, нет. Это одним словом нет.
Как это каждая система так и может быть. Тоталитарно, авторитарно, демократическая, все равно это будет происходить. Есть спецслужбы, есть хранение власти. Там и хорошее, и плохое может преследовать. Оно же можно использовать в разных целях.
Конечно, можно.
Сейчас век новых технологий, поэтому ее применение открыто, так и закрыто могут действовать на человека. В гуманности тут речи быть не может, потому что никто не скажет нам, делалось это или не делалось.
Ни в коем случае это преступление. Его надо либо переубедить, либо сделать так, чтобы он остался при своем мнении и в то же время не вредил окружающим.
Наверное, нет. Психиатрия – это лечебное учреждение, а не оружие. Это все-таки нельзя. Но какие-то казусы были. Это было нарушение, наверное, прав человека, скорее всего.
Конечно, это неправильно. Это не демократично, не гуманно по отношению к людям. У всех разные способы борьбы. Кто как использует, кто как может бороться.
Я не слышал про такие факты.
Это были меркования жыхароў Магілёва. Тем часом былы беларускі вязень сумлення, доктор медицины Юрий Бандажевский, отказывая на гэтае пытанне так. Любые методы уздзеяння на организм человека могут быть зброей в умовах высветления относин помеж людьми або помеж человеком и системы, у якой ён живе. И судовая психиатрия не выключение. При закрытости этой системы доказать сам факт яе уздзеяння на психику человека вельми тяжко. Конец цитаты. В одном из своих опошних интервью недавно померлая российская ученая, психиатр, доктор медицины, директорка наукового центра социальной и судовой психиатрии имя сербского Татьяна Дмитриева, на чьи працы в своей книге «Тюрьма и здоровье» посылается Бандажевский, так само означало, что спробы выкрасть психичное нездоровье человека у певных метах состракается и теперь, причем как у России, так и у инших постсоветских краинах. Зараз вы почуете урывки все-таки с того интервью.
Иметь какие-то психические особенности, отличающие человека от остальных, это не значит психическое нездоровье. У человека может специфика личности. Человек, так скажем, с большими особенностями. Он своеобразный. И даже некоторые могут считать его, ну так скажем, на грани нормы и патологии. В любом случае, психиатрия оказалась втянутой. Это очень удобно. И надо сказать, что вот попытки использовать, по крайней мере, именно психическое нездоровье иногда проявляется и сейчас. Ну зачем бороться с оппонентом, если легче сказать, да ты сумасшедший. И вообще его надо вот отправить в психиатрическую больницу, потому что все, что он говорит, это бред. А вот быть оппонентом даже для психически нездорового человека, но исповедующего, допустим, ту философию, за которой идут масса людей, здоровых людей, вот докажи, что это плохо, вредно и так далее. Это сложно. Спорить не привыкли, легче убрать оппонента. Ну, допустим, вот путь совершенно бытовой. Речь о обычной госпитализации в больницу, но только не добровольной. У нас были такие ситуации, когда, чтобы убрать из поля зрения женщину, которая претендовала на роль жены, а этот человек не хотел, чтобы она появлялась в поле зрения, при всем том, что какие-то любовные отношения у них были до этого, но у него семья, дети, и он вообще не хотел, так сказать, озвучивать этих отношений. А женщина настаивает, кончается тем, что ее помещают в психиатрию.
Подобных историй у меня мало, здараются яны из-за того, что психиатры, тем больше судовые, по-ранейшему спробуют утягнуть у розные гульни, разглядают ее не как науку, а некое мастерство. Але психиатры, у тем лику судовые, все ж запотребованное громадством миновито, как наука.
Естественно, востребовано, потому что задача судебной психиатрии сделать все, чтобы в местах лишения свободы не оказались психически больные люди, потому что судебная психиатрия, как раз она и обязана знать все признаки развивающегося заболевания. Дело в том, что психиатрия, как многим покажется, это больше искусство, чем наука. А на самом деле в психиатрии иногда настолько точны все параметры, что иногда можно сравнить это с математикой. Вот если сказал А, то обязательно будет Б. Если сказал Б, то будет С. Вот идея такая, что если врач, допустим, узнает о человеке хотя бы вот один признак, то остальное он может дорисовать. Почему? Потому что есть четкие законы развития симптома, синдрома, болезни. И не бывает, допустим, только одного признака, а если он появляется, то сразу их появляется 10. Но больной расскажет только об одном, а про 9 он и не расскажет. Вот в этом как бы идет определенное, не хочу сказать, что противостояние больного и эксперта, но, по крайней мере, в любом случае пациент отстаивает свою правду, а у эксперта своя задача. Идет определенное такое противостояние, борьба определенная. Эксперт обязан, по сути, как следователь, выявить то, что пациент не хочет рассказать под экспертом, скрывает это.
Вы слухали урывок с одного из опошних интервью профессора Татьяны Дмитриевой. Психолог Андрей, який працює в одной из белорусских колоній, каже, что реальный уровень тюремной психиатрии, принамсі в Беларуси, куди больш примитивный.
Психолого-психиатрическая экспертиза, которая назначается всем, кто совершает особо тяжкие преступления, особенно насильственные, устанавливает, в общем, меняемый он нормальный или нет. По крайней мере, в тюрьме это очень примитивный уровень. Хорошо, если каким-то поверхностным анализом занимаются, там, опросом, потом подсчитать, кто на какие вопросы как ответил, суммировать это и сделать вывод. Причем вывод, независимо от ответов, делается такой, какой нужен. Никто это не перепроверит. Но сложно определить. Есть же люди, которые и любую комиссию могут обмануть. То есть, ну, прикинуться ненормальным, хотя он может быть нормальным. Ну и они есть, вполне возможно, ненормальные, но совершившие преступления и уже как бы... То есть и администрация, и суды себя особо не утруждают, чтобы признать его невменяемым, поскольку его проще содержать в тюрьме. Ну, а у нас условия такие, режим, что вот эта их ненормальность, она и не так заметна, допустим, как на свободе. Такие вот отклонения, как психопатия, я думаю, что не впервые сидящему это свойственно, такие симптомы всем. Где-то вот он, ну, склонен повести себя там активно, агрессивно и так далее. Это уже признаки психопатии. Ну, если уж совершенно он ведет себя неадекватно, то отправляем. Но это, опять же, нужно согласие вышестоящего там по-моему, управление такое в департаменте есть медицинское. Это надо согласовать, надо, чтобы были места в этой лечебнице в нашей, а она сейчас раньше была на единице одна, такая довольно большая. А сейчас по разным учреждениям, ну, разных направлений раскиданы. Есть специальные такие лечебные заведения закрытого типа. Чтобы туда отправить, получается, он уже не осужденный, а находящийся на излечении.
Андрей каже, что при всем жадании за час своей працы в колонии, и он не может узгадать выпадку по змене статуса вязня. Коли осужденный демонструя шаленство, агрессивность, то его, звычайно, кладут в санчастку установы за недокомплекту медичных кадров, доглядает его, правда, непрофессийный психиатр, а терапевты, которые находятся на посаде психиатров.
Лежит он в стационаре, его заколют каким-то, ну как это в простонародье называется, дуразин. Такие лекарства используются. Ну, эффект какой, да? С агрессивного он похож на растение некоторое время. Вот его поколют, а потом отпустят. Лечением это полноценным, конечно, назвать нельзя. Это скорее такие уже жесткие медицинские способы.
Говорил тюремный психолог Андрей. В эфире «Свобода у тюрьмах» протяг программы не в забаве.
Шановные слухачи, запишите час передачу и хвали белорусской свободы.
Слухайте нас раницей от 7 до 8 и вечером от 6 до 9.
Почните день со свободы от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 20 годины наши передачи гучать на частотах 6105 и 7270 кГц хвали 49 и 41 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров. От 21 годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свободу гучить на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес Уменску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00, Чешская Республика.
Вы на хвалях Радио Свобода, и не в забаве мы протягнем передачу «Свобода у турмах». Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. 23-годового оператора Новополоцкого «Нафтану» Андрея Гайдукова осудили на 1,5 года колонии огульного режиму. Его признали виноватым у замаху на установление контактов с супрацовником замежной спецслужбы без прикметов здрады державе. Директор по международных продажах австрийской компании «Капштрафик.ком» Михаэль Гшницер на прессовой конференции у Менску заявил, что былый вице-канцлер Австрии Губерт Горбах, якого называют слабистом Лукашенки, не имел дочинения до инвестдомовы у Беларуси. Австрийцы ладят у Беларуси национальную электронную систему сбирания оплаты за проезд по дорогах. Кошт контракту 267 миллионов евро. У липени у свет выйдет книга рукописов Рыгора Бородулина «Лепей».
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струе.
В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Тема сегодняшней передачи – «Тюремная психиатрия». Менчук Александр Крутый, батька потерпелый у вынику теракту в Менске метро Инессы Крутой, радиофизик по водле адукации, былый супрацовник Министерства обороны Беларуси, проходил просудово-психиатричную экспертизу двойче 2007 и 2011 годы. Подставой стали две распочатые супроть его криминальные справы. Образа президента для ее доказов пришлось за день адмыслоўцаў-лінгвістаў, ды хуліганскі ўчынак у паліклініцы. Згодна з дыягназам, які Александру выставили знакомитым 30-м отделением Минских новинок параноидальная шизофрения с характерной для яе манией пераследу крутые покутые на гэтую хворобу наименее годов 20, а тому, як серьезный хворый. Мусить ближайшие годы стала наведывать Минский городский психдиспансер на Бехтерова.
По их данным, у меня якобы шизофрения параноидальная, то есть как мания преследования там или еще что-то. Сказали, что я буду на спецучете 3 года. Раз в месяц я должен ездить на Бехтерева и отмечаться. За каждое посещение мне в карточку что-то записывают. То есть, иначе говоря, за 3 года карточка настолько распухнет, что по всем другим данным, ну, там может оказаться история уже такого отъявленного психбольного. По закону о принудительном лечении, если человек долго находится на принудительном лечении, а я под наблюдением был психиатров в тюрьмах 6 месяцев и 8,5 месяцев в новинках, это уже более года, то мне по закону должны были дать группу инвалидности по психиатрии, вторую или первую. Но мне никакую группу никто давать даже близко не хочет.
Александр каже, что не перестает здивляться подыходом у белорусской айчинной психиатрии. Того ж фигуранта по выбуху метро Дмитрия Коновалова, який тройчас спробовал здейснить суицид, эксперты 30-го отделения новинок признали здоровым, а вось Александра без усиляких суицидов хворым. Я каже, мой суразмоца, сыходячи з уластных назираний, доведал 30-е або стационарное отделение судово-психиатричных экспертизов у новинках под парадкованы Генеральной прокуратуры. Фактично, это той пункт, где можно трымать самое жесткое покарание, а ни за что, и одночасно, у выпадку, коли ты соправдный злочинца, сховаться от покарания правосудия за тяжкие деяния. У этом специфика сучасной белорусской психиатрии, наркуя Александр. По поводу дейных правил экспертиза по высветлению варьяста у вязня тягнется 28 дён, не более, не менее. У весь этот период пару разов задают некие примитивные по поводу оценки моего суразмовца пытания. Коли экспертиза завершена, человека накировывает на Володарку ти у Жодинский СИЗА, где у чекания вольных мест у психиатричном стационаре, и он повинен отсидеть полный час у отмысловых закрытых камерах для шаленых.
В каком-то сайте я видел с ним 30-го отделения было связано с помещением Эммануила Зель. Но снимок, который был сделан, он был сделан из обычного отделения. Это не было 30-е отделение. В 30-м отделении там несколько по-другому. Там двухэтажное здание за забором, и на втором этаже, как правило, какие-то кабинеты и экспертизы. Охрана в торцах, милиция, и в середине милиция. На первом этаже находятся камеры, 2 крыла, левое и правое. В левом крыле есть изолятор, ну, палата номер 6, или, ну, это все равно является камерой. В правом крыле 21-й изолятор. Там вот в этих камерах в свое время сидели Коновалов и Ковалев. Я когда был в суде по теракту, и когда я попытался Владу Ковалеву в первые дни задать вопрос по 30-му отделению, Александр Федорцов, председательствующий в суде, ну, зная мое уже досье, оно же перед ним было выложено, он меня оборвал с этими вопросами. Для меня было очень важно узнать, как они проходили вот эту процедуру, и мне кажется, они не были там 28 суток, то есть они проходили ее по укороченной схеме. Но
у трицатцы маются и те, кто сидит истотно более за 28 дён.
Один парень там сидел 3 месяца. Причем, ну, меня вот за конфликт с поликлиникой, его за конфликт с поликлиникой. Только я тут это как бы в поликлинике вел себя агрессивно. А там он начал говорить замглавврачу: вы должны отдать свой диплом и уволиться из этого места, так как вы не медик. За что замглавврача поликлиники ударил или ударила там по голове его какими-то папками. После этого человек, как пострадавший, попал на ту же самую психиатрию. И на 30-ке он был 3 месяца. Потом он точно так же попал на Володарку в закрытые камеры и в новинки. Еще там интересное было, что в 30-ке я узнал, спросил, максимальный срок это 3 месяца, а мне сказали, что у нас здесь был один дед, который просидел 1,5 года. Что в прокуратуре потеряли документы на него. И его просто никто не забирал. Вот он 1.5 года, его привезли, бросили, пока его сын там не учинил скандалы. И в прокуратуре, оказывается, стол какой-то шатался. И его вот это вот дело подложили под ножку стола. И вот только таким образом, когда там сын учинил какой-то скандал, этого деда оттуда забрали.
Поравновывающе свое уражение от новинок 2007 и новинок 2011-2012 Александр робит в основу. Колькость так званых вар'ятов-примусников, которые трапляют у психиатричные установы у вынику своей незгоды с основной системой, истотно повеличилась. Найгоршее, следишь Александра Крутова, это трапить у такую психиатричную установу, як гайцюнішки. Гэтая вар'ятня, дзе ўтрымліваюцца душэўна хворыя забойцы, маньякі, педафілы, гвалтаўнікі і разам з імі тыя, хто не здзейсніў нічога падобнага, лічыцца самай страшнай з усіх псіхіятрычных лікарняў Беларусі. Пра умовы ўтрымання ў гайцюнішках адна з ягоных сядзелец, якая не належыць ані да воднай катэгорыі пералічаных злачынстваў, напісала: «Цяпер я дакладна ведаю, што пекла на зямлі ёсць».
Усе 4 аддзяленні пастаянна перапоўненыя. Умовы ўтрымання агідныя. На 100 чалавек толькі 2 краны з халоднай вадой і 5 унітазаў, якімі можна карыстацца толькі ў пэўны час. Дадаткова можна пайсці ў прыбіральню толькі праз падарункі санітарам, пачак цыгарэт альбо чакалятка, які ў пасылках дасылаюць сваякі. За найменшае парушэнне рэжыму лекі, ад якіх губляеш сілы і ўвесь час спіш. Палаты зачыненыя круглыя суткі, тут замест прыбіральні вядро. Мыцца водзяць адзін раз у 2 тыдні ў асобны будынак пад аховай міліцыі і сабак. Калі задобрыць медсястру падарункам, то можна паглядзець тэлевізар у групе пацыентаў з 5-6 чалавек. Шпацыр паўгадзіны гадзіну, калі дастанецца ватоўка альбо боты. Увесь астатні час даводзіцца ляжаць на ложку ў стане ад бясконцых уколаў паўтрызненым. Фізычнае пакаранне хутчэй правіла, чым выключэнне. Няма ніякай тэлефоннай сувязі са сваякамі. Выпіска паводле рашэння загадчыцы аддзялення. Цяпер я дакладна ведаю, што пекла на зямлі ёсць.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Менскі мастак-авангардыст Віталь Калгін, вядомы сярод калегаў як Бісмарк, таксама нікога не забіваў і не гвалціў. Ён быў змешчаны ў гайцюнішкі ў кастрычніку 2011-го. Пра свайго калегу распавядае мастак Артур Клінаў.
Віталь па-ранейшаму знаходзіцца ў гайцюнішках. Наколькі я ведаю, была комиссия некалькі месяцаў таму, якая могла гэта рашэнне змініць і перавесці яго у больш прымальныя варункі ў навінках, перавесці ў іншае месца. Але ўсё ж такі гэта камісія гэта рашэнне не прыняла. А, канешне, вядома, што гайцюнішкі гэта месца вельмі змрочнае і практычна гэта ж у горшым проста ў калоніі там для крымінальнікаў, бо гэта як бы закрытая псіхіятрычная турма фактычна.
Жонка Віталя Калкіна, Лариса Смаловская, кажа, што яго стан рэгулярна правярае камісія.
Камісія, в общем, по закону о психиатрической помощи, она должна была проводиться ежемесячно в первые 6 месяцев, потом каждые 6 месяцев. Последняя комиссия была в начале марта. По результатам этой комиссии его оставили там на дальнейшем принудительном лечении. Результаты последней комиссии мы с адвокатом запросили, прислали нам ответ, но там в этом ответе там нету никакой информации о его состоянии здоровья, о какой-то динамике, о улучшении, ухудшение его состояния, не тем, там, как его лечат, а просто какие-то субъективные факты, отношения, мне кажется, там даже больше персонала высказано к нему. То есть там, например, допустим, вот то, что на белорусском языке он разговаривает это или пишет, они как-то так негативно относятся к этому. Потом там есть абсолютно данные, которые недостоверны. То, что по отношению ко мне он там холоден, требователен, деспотичен. Но это только результаты последней комиссии, вот они прислали.
Ранее же высылали только некие акты, якія ўвогуле не змяшчалі ніякай інфармацыі, гаворыць Ларыса Смалоўская.
Мы обращались в Минздрав, чтобы нам разъяснили, по каким критериям происходит выписка или переход на другой режим, но тоже нам пришло вот такое достаточно абстрактное письмо, в котором перечислены просто документы, на основании которых все это производится, и нигде там не написано конкретный срок. Только написано о том, что полгода и все. И, собственно говоря, по результатам комиссии, если у него состояние улучшилось, и он уже не опасен, то, в принципе, его могут выписывать. Они пообещали, что следующая комиссия будет в августе, и они его уже переведут вроде бы как на, ну, обещают. Ну, тоже это, они так обещают, но это все на словах, на общий режим.
Карасей з'явилася надея, але покуль только надея, признается Лариса Смоловская.
Нейролептиками его лечат, и естественно, что каждый день он не улучшает его состояние. Вообще, конечно, он мне ужасно не нравится, как сейчас выглядит. Я когда съездила к нему последний раз, он уже боится, чтобы не провели эту формально судебно-психиатрическую экспертизу и не оставили бы его еще на полгода. То есть просто уже этой системы боимся.
Дом крепость у Гайцюнішках займае администрация и социально небеспечные хворые. Для інших існує особный будинок, каже Лариса Смоловская. И она оповідає про спаткання с мужем.
Там же, получается, пропускают на территорию этой больницы в целом, а уже вот эти строгие отделения, они находятся за железной проволокой. И вокруг милиция. Есть комната для свиданий. Вот туда, собственно говоря, меня и запускают. И свидание для час. На свидании присутствуют милиционер, санитар и медсестра. Меня иногда так вот обыскивают. У них ко мне такое отношение особое. Но в целом очень много людей иногда приезжает. И помещение вот это вот одно только для свиданий. Получается, приходится... Вот последний раз я приезжала, было 5 человек. До этого 10. 10-му человеку вообще надо ждать 10 часов. А добраться туда очень тяжело. Плохое транспортное сообщение. Только в будние дни ходит один автобус 7:15, и все, и больше ничего. А так получается от ближайшей какой-то вот такой точки, где ходят автобусы, 7 километров пешком. Вот. Ну, естественно, что да, люди приезжают с сумками. То есть это вот отдельная история. Едут со всей республики и тратят на это некоторые по 2 дня.
Про утримання мастака Віталя Калгіна у тюремній вар'ятні у Гайцюнішках розповіла його жінка Лариса Смоловська. Гэта була «Свобода у тюрмах». Зустрінемося праз тиждень.
Передача з циклю «Свобода у тюрмах» веде Алена Струве.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступную годину от 20 до 21 годины Радио Свобода гучит в эфире на короткой хвале 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц. Заставайтесь со свободой.